С новостями дня вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в нашей программе. Последствия землетрясения и цунами в Японии. Официальное число погибших достигло 1000 человек и продолжает увеличиваться. Аварийная ситуация сохраняется на атомной электростанции «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения еще одного реактора. Сегодня в России единый день голосования. В 12 регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний. Европейский парламент призывает страны ЕС расширить список ограничительных мер, направленных против белорусских чиновников. Спорт. Начался чемпионат России по футболу. А также экономическая панорама, рубрика «Ключевое слово» и многое другое. Начнем нашу программу с последних новостей о происходящем в Японии, где в результате мощнейшего землетрясения и последовавшего за ним цунами произошли катастрофические разрушения. На этот час официальное число погибших достигло 1000 человек. По неофициальным данным, оно может превысить 10 тысяч. Власти Японии сегодня сообщили, что магнитуда землетрясения составила не 8,8 балла, как говорилось ранее, а ровно 9 баллов. Это одно из самых высоких значений за всю историю измерений подземных толчков. Больше всего опасений сейчас во всем мире вызывает ситуация на японских атомных электростанциях, и особенно на станции «Фукусима-1», где накануне произошел взрыв, разрушивший часть внешней оболочки реактора. Сам он оказался неповрежден. Запретная зона, из которой эвакуированы люди, на данный момент составляет 20 километров вокруг станции. На третьем реакторе этой же станции сегодня возникла аналогичная ситуация, которую удалось разрешить быстрее. Спасатели смогли достаточно оперативно сбросить давление пара и провести закачку охлаждающей воды, сообщил журналистам на пресс-конференции в Токио официальный представитель японского правительства Юкио Эдано. Сообщается также, что системы охлаждения реакторов в той или иной степени повреждены и на других японских атомных электростанциях. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ присвоило аварии на Фукусиме-1 4 балла по 7-бальной шкале. Авария на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году соответствовала максимальным 7 баллам. Возможных последствиях происходящего в Японии в сравнении с катастрофой в Чернобыле корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко поговорил с украинскими экспертами по ядерной безопасности.
На японских АЭС используются простые в управлении и экономичные одноконтурные реакторы. Их мощность, по словам эксперта по вопросам ядерной энергетики Ольги Кошарной, втрое меньше мощности реакторов чернобыльского типа. И кроме того, они имеют более герметичную оболочку.
В связи с этим вероятность выхода радиоактивности в окружающую среду значительно меньше, чем это чернобыльского типа реакторов и при такой аварии. То, что происходит сейчас в Японии, он, судя по всему, это так называемая проектная авария. Может быть, есть там отдельные, так сказать, разгерметизация отдельных твелов, но я надеюсь, что все-таки до расплавления активной зоны дело не дошло. Реактор был заглушен, произошло землетрясение, и ядерная реакция была остановлена. Вот поэтому ядерной там аварии не произошло. А, значит, у нас была немножко другая ситуация. Здесь вся ситуация была под контролем работников станции.
По мнению украинских атомщиков, как бы ни развивались события в Японии, авария на АЭС «Фукусима» не повторит по своим масштабам катастрофу, произошедшую почти 25 лет назад на Украине.
Такой реакции, как на Чернобыле, там, где было очень много графита, который горел, быть не может. Там графита нет, там просто вода и уран, больше ничего. Но в закритических случаях, если будет парацирконевая реакция и оголится топливо, то может произойти и взрыв водорода под корпусом реакторной установки.
Отмечает главный государственный инспектор Украины по ядерной и радиационной безопасности Михаил Гашев. Авария на японской АЭС оценивается специалистами на 4 по 7-бальной международной шкале. Это меньше, чем авария в 1979 году на американской атомной станции Three Mile Island, которая была оценена в 5 баллов. Вместе с тем катастрофа на Чернобыльской АЭС получила максимальную 7-бальную оценку, констатирует директор Центра систем контроля и аварийного реагирования Людвиг Литвинский.
И масштабы аварии, и то, что происходило на Чернобыле, несопоставимо с тем, что происходит в Японии. Скорее, параллель надо проводить между тем, что было на Three Mile Island, американской атомной станции, и тем, что, может быть, произошло в Японии. Почему? Потому что сегодня еще в полном объеме информация по аварии японской атомной станции неизвестна. Сразу после Чернобыльской аварии точно так же происходила эвакуация населения, ограничение потребления пищи, ограничение пребывания на воздухе.
Как утверждают японские власти, взрыв в минувшую субботу на АЭС Фукусима не повредил защитную оболочку реактора. И в этом, говорит вице-президент Украинского ядерного общества Сергей Барбашов, главное отличие от того, что произошло на Чернобыльской атомной электростанции.
Весь реактор, по сути, содержимое всего реактора вылетело в окружающую среду, чего здесь не наблюдается. Главное, что было, это засекреченность события. Когда мы об этом узнали, даже через два, по-моему, дня в Москву шла информация о том, что все нормально. Тогда из-за секретности, из-за того, что происходило на Чернобыльской атомной станции, опоздали. Это специалисты все единодушно признают сейчас, да и тогда это было известно, опоздали с выселением Припяти, с отселением жителей Припяти, как минимум опоздали на полутора суток. А вот здесь они сделали, японцы, я думаю, правильно сделали, что они отселили на всякий случай население. Они применили меры, которые следует применить перед возможной достаточно крупной аварией. Своевременно применили меры.
Весьма оперативно власти Японии начали и раздачу населению в зоне аварии специальных йодосодержащих таблеток, выводящих радиацию из организма. После взрыва на Чернобыльской АЭС такие препараты выдавались с опозданием.
Йод начали раздавать гораздо позже, чем нужно было. Поэтому облучилось достаточно большое количество людей. Это можно было избежать в Чернобыле, если бы раньше давали эти йодные таблетки. Причем таблетки дали жителям Припяти, а всей 30-километровой зоны начали выдавать через неделю. Это бесполезно было. Уже люди свою дозу получили. А здесь таблетки, они, в общем-то, вовремя дали, на всякий случай. Так сказать, превентивно. Это единственное, что сейчас в тех условиях надо делать. Действительно, йодные таблетки и отселение.
Говорил вице-президент Украинского ядерного общества Сергей Барбашов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода» следит за сообщениями о ликвидации последствий землетрясения и цунами в Японии, а также за новостями, касающимися ситуации на японских атомных электростанциях, и мы еще вернемся к этой теме в нашей программе. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии около 200 тысяч человек эвакуированы из района аварии на атомной электростанции «Фукусима-1», поврежденной при землетрясении и цунами в пятницу. Продолжается ликвидация последствий землетрясения и вызванного им цунами на севере и востоке Японии. Общее число погибших превышает 1000, пострадавших – 1500. В России сегодня единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 74 субъектах федерации. США приветствовали призыв Лиги арабских государств к созданию над Ливией зоны, свободной от полетов, для защиты от ударов авиации режима Муаммара Каддафи. Подробнее об этих и других новостях в следующие сводки через четверть часа. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода программу «Лицом к лицу». Журналистам будет отвечать директор московского центра «Карнеги» Дмитрий Тренин. Вопросы задают Эллен Берри, «Нью-Йорк Таймс» и Константин Эггерт, радио «Коммерсант ФМ». Ведет программу Данила Гальперович. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. А сейчас в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня в России очередной единый день голосования. Жители Адыгеи, Дагестана, Республики Коми, Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской, Оренбургской, Тамбовской и Тверской областей, а также Ханты-Мансийского и Чукотского автономного округов выбирают депутатов местных законодательных собраний. В нескольких крупных городах проходят выборы в городские парламенты. Депутатов выбирают также жители ряда муниципальных округов. В наших сегодняшних программах вы услышите последние данные о явке избирателей и о нарушениях, зафиксированных независимыми наблюдателями. Вечером, после окончания голосования, в специальной программе, которая выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени, мой коллега Арслан Саидов подведет итоги очередного единого дня голосования. Ну а начнем мы с последних новостей Центральной избирательной комиссии России. Рядом со мной в студии наш корреспондент Виталий Камышев, который собрал всю актуальную информацию о происходящем. Здравствуйте, Виталий, вам слово.
Добрый день. Центр избирком сообщает, что всего на территории страны открылись около 25 тысяч избирательных участков. В восточных регионах России голосование уже идет полным ходом. В Чукотском автономном округе на выборах в окружную думу за первые два часа проголосовало уже четверть избирателей, сообщает агентство Интерфакс. Представители окружного избиркома такую активность объясняют желанием местной молодежи попасть на концерт звезд российской эстрады. Пригласительные билеты на шоу раздают как раз на избирательных участках. Как известно, за депутатский мандат на чукотских выборах борется в том числе и миллиардер, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович. На выборах депутатов Думы Ханты и Мансийского автономного округа на 12 часов по местному времени явка составила почти 16%. Надо отметить, что в единый день голосования здесь проходят еще и выборы депутатов Думы города Ханты-Мансийска. А вот в Кузбассе явка намного ниже. На выборах Кемеровского городского совета за первые два часа она составила чуть более 5%. В избирательной комиссии Кемеровской области надеются, что избиратели станут активнее к обеду.
Виталий, мы чуть подробнее поговорим о нарушениях на выборах буквально через несколько минут, но я знаю, что и вы накануне этих выборов побывали в нескольких регионах, где сегодня проходит голосование, и тоже знаете о происходящем там не понаслышке.
Да, ну вот любопытно, что накануне дня голосования секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Конкин заявил агентству Интерфакс, что одна из особенностей этой избирательной кампании – некорректное ведение агитации, и жертвами этого некорректного ведения стали руководители государства и главы регионов. Но, в свою очередь, представители оппозиционных партий жалуются как раз на некорректное отношение к себе со стороны власти. И, в общем-то, есть много фактов давления на кандидатов и наблюдателей. Но вот проявилось это и сегодня. Сообщают многие агентства, что в Саратове, где проходят выборы в городскую думу, на избирательные участки не пускают наблюдателей от КПРФ. А в больницах города Кирова в сегодняшний день объявлен карантин, и на расположенные в них участки, которые в больницах располагаются, допускаются только медработники, члены комиссий. А медработники, как всякие бюджетники, уязвимы для административного давления.
Спасибо, Виталий. Виталий Камышев рассказал последнюю информацию о проходящих сегодня в российских регионах выборах, а сейчас, как я и говорил, подробнее о зафиксированных на них нарушениях, которые отмечают независимые наблюдатели. В штабе Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» работает наш корреспондент Любовь Чижова. Она сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Любовь. Какие у вас новости?
Здравствуйте, Марк. Да, я нахожусь сейчас в московском офисе Ассоциации защиты прав избирателей «Голос». Наблюдатели «Голоса» работают в российских регионах, где проходят выборы, и сообщают о различных нарушениях в ходе голосования. Но, кроме того, стало известно о давлении на самих наблюдателей «Голоса». И подробнее об этом я попрошу рассказать руководителя отдела мониторинга выборов Ассоциации «Голос» Андрея Бузина. Андрей Юрьевич, пожалуйста.
Ну, точнее, наших наблюдателей надо называть корреспондентами, потому что они, как представители СМИ, должны были участвовать в информационном освещении выборов. И в большинстве регионов, а мы в 12 регионов должны были заниматься такого рода деятельностью, в большинстве регионов наши корреспонденты все-таки вышли на избирательные участки, но в одном из регионов не вышли, это Нижний Новгород, город Нижний Новгород. Несмотря на то, что были приведены мною предварительные беседы с председателем избирательной комиссии Нижегородской области, тем не менее, за день до дня голосования на наших наблюдателей, на наших корреспондентов оказывалось давление, как по телефону, так и лично. Двух корреспондентов просто задержали, и у одного из них привели обыск в квартире по обвинению, по устному обвинению в терроризме, причем нарушив все процессуальные нормы. То есть не составив ни одного акта, который подписывал этот корреспондент. Картина плачевная в Республике Адыгея. Там из наших 70 корреспондентов смогли выйти на участке только 40. И это связано с тем, что корреспонденты в основном это студенты, и на них по месту их учебы оказывалось давление, предлагалось им не участвовать в этом процессе. Наконец, третий факт давления на наших корреспондентов, этот факт наблюдается в Ставрополе, где, как мне сообщили, сейчас отключены мобильные телефоны и интернет у представителей «Голоса».
Андрей Юрьевич, ну а о каких нарушениях чаще всего сообщают ваши коллеги из регионов?
Сейчас самое главное нарушение, конечно, это недопуск наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса. Если нет возможности наблюдения, то и говорить потом о нарушениях, с моей точки зрения, нельзя. Скорее надо говорить об отмене итогов голосования. Много, как ни странно, сообщений о вбросах. Особенно там, где как раз нет наблюдателей, которые... И там, где есть наблюдатели из этих же регионов, идут сообщения о вбросах. Есть сообщения, как обычно, о том, что некоторые избиратели, которым приходят голосовать, чтобы они проголосовали на дому, отказываются от такого голосования. Это свидетельствует о принуждении к голосованию.
Это был представитель ассоциации «Голос», руководитель отдела мониторинга выборов Андрей Бузин. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова, которая работает в штабе «Голоса» и в дальнейших информационных программах «Свободы» продолжит рассказывать о зафиксированных наблюдателями, корреспондентами этой организации нарушениях на выборах в российских регионах, которые проходят сегодня. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В конце прошлой недели члены Европейского парламента приняли резолюцию, призывающую страны ЕС расширить ограничительные меры против работников прокуратуры, судей и представителей КГБ Беларуси. Европарламентарии потребовали от Минска без промедления начать расследование сообщений о применении пыток к тем, кто был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков после прошлогодних президентских выборов. Одновременно с этим стало известно, что в Великобритании готовится судебное дело против белорусского лидера Александра Лукашенко, которое может привести к выдаче ордера на его арест за нарушение прав человека. Обвинение готовит адвокатская фирма H2O Law. Как утверждает адвокат Джейсон Макью, у него есть достаточно доказательств, чтобы получить ордер на арест Лукашенко. С Джейсоном Макью побеседовала лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Господин Макью, вы побывали в Беларуси, где собирали доказательства нарушения прав человека. С кем вы там говорили и что вменяете в вину Александру Лукашенко?
Я встретил там поддержку самых разных людей. Мне хотелось самому понять, что там происходит. Встречался как с представителями белорусских правозащитных организаций, так и с местными юристами и простыми людьми. Мне удалось собрать доказательства нарушений прав человека и других преступлений, совершенных режимом Лукашенко. И это то, что заставило меня отправиться в Белоруссию. В частности, мною получены свидетельства жестокого разгона мирной демонстрации протеста после выборов 19 декабря. Я получил также доказательства применения пыток и препятствий при предоставлении юридической помощи политическим заключенным. Семьи заключенных и правозащитники призвали международное сообщество предпринять меры против действий этого режима.
Вы намерены действовать на основании существующего в Великобритании так называемого принципа универсальной юрисдикции, позволяющего рассматривать в британских судах обвинения в преступлениях, совершенных в других странах, если там нет условий для привлечения виновных к ответственности. Обычно ли такое дело для британского судопроизводства?
Этот принцип существует не только в британской правовой системе. Сейчас из тактических соображений мы не сообщаем, в какой суд намерены обратиться. Могу лишь подтвердить, что мы имеем в виду британский суд и использование принципа универсальной юрисдикции. Будут применены как частное обвинение, так и гражданский иск. Это во многом не имеющее международных аналогов дело, создающее юридический прецедент.
Какие меры вы сейчас предпринимаете для привлечения Лукашенко к ответственности?
У нас этим делом занимается команда очень опытных юристов, специализирующихся на международном праве, причем не только из нашей фирмы, но и из других британских и иностранных фирм. Мы абсолютно уверены в успехе разработанной нами стратегии и в ее правовой основе. Одновременно нам помогает группа белорусских юристов, которая собирает улики. Юристы нашей фирмы уже побывали в нескольких странах, где получили показания прибывших из Белоруссии свидетелей обвинения.
Согласно международному праву, главы государств обладают иммунитетом против уголовного преследования. Не станет ли это препятствием для привлечения Лукашенко к суду?
Не думаю, что это станет препятствием, если будут доказаны обвинения в пытках, а у нас есть доказательства этого. Хочу также сослаться на другие выигранные нами дела, в частности, на два дела против террористических организаций и диктаторских режимов, в которых у нас были аналогичные препятствия. Однако нам удалось их обойти благодаря тому, что люди, от имени которых мы действовали, могли предоставить убедительные доказательства совершения преступлений. Основной принцип права – наличие судебной защиты, и дело юристов – обеспечить эту защиту. И это то, что мы намерены предпринять.
Известно, что британское правительство выступает против частных обвинений по политическим делам. Недавно премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что правительство намерено изменить законодательство с тем, чтобы исключить из юридической практики частные иски по таким делам. Станет ли это препятствием в деле против Лукашенко?
Наше дело базируется на британском законе, который был принят нашим парламентом в далеком прошлом. Не сказал бы, что частное обвинение по политическим делам – заурядное событие в Британии, однако оно не так уж редко встречается. Британское правительство никогда не вмешивалось в прошлом в частные иски, связанные с правами человека, и одно из огромных достоинств британского судопроизводства состоит в том, что в отличие от белорусских судов, наше правительство никогда не вмешивается в деятельность судов.
Пресс-секретарь Лукашенко назвал ваше намерение привлечь Лукашенко к ответственности пиар-акции, эксплуатирующей популярность белорусского президента.
На это могу только сказать, что ирландская республиканская армия обвиняла нас в этом же, когда мы начали ее судебное преследование в Ирландии как террористической организации. Мы преследовали ее в суде и выиграли дело. Так что хорошо бы официальным белорусским лицам познакомиться с такими прецедентами, прежде чем отпускать шуточки в адрес людей, готовящих против них судебный процесс. Эти обвинения в пиар-акции и спекуляциях на популярности Лукашенко у народа Белоруссии смехотворны. Мне не встречались там люди, которые с этим согласны. И, как я заметил в одном газетном интервью, это дело основано не на популярности, а на дурной славе белорусского президента. И именно поэтому оно стало столь важной новостью в средствах массовой информации всего мира.
Говорил адвокат Джейсон Макью из британской юридической фирмы H2O, готовящей судебный иск против Александра Лукашенко. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:30. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии около 200 тысяч человек эвакуированы из района аварии на атомной электростанции «Фукусима-1», поврежденной при землетрясении в пятницу. Продолжается ликвидация последствий землетрясения, вызванного им цунами на севере и востоке Японии. Общее число погибших превышает 1000, пострадавших – 1500. Сегодня полиция префектуры Мияго заявила, что только здесь число жертв стихии может превысить 10 000. В России сегодня единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 74 субъектах федерации. Кандидатов выставили 4 парламентские партии. В нескольких регионах зарегистрированы также избирательные списки патриотов России, Яблоко и Правого дела. США приветствовали призыв Лиги арабских государств к созданию над Ливией зоны, свободной от полетов, для защиты гражданских лиц и объектов от ударов авиации режима Муаммара Каддафи. Израиль сегодня одобрил строительство более 100 новых домов для израильских поселенцев на западном берегу Иордана. Об этом заявили в администрации премьер-министра Израиля Бенимина Нетаньяху. 2 военнослужащих международных сил НАТО в Афганистане погибли в субботу, сообщает командование. В столице Бахрейна Манаме сегодня полиция разогнала очередную акцию протеста оппозиции, применив слезоточивый газ. Китай считает, что страны Ближнего Востока и Северной Африки должны разрешить свои внутренние проблемы сами, без вмешательства извне. Об этом заявил в субботу замминистра иностранных дел КНР Джай Цзюнь.
Говорит радио «Свобода». Это программа «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме дня – ситуации в Японии, где после разрушительного землетрясения вышли из строя системы охлаждения реакторов на нескольких атомных электростанциях. Накануне спасателям удалось нормализовать ситуацию на первом реакторе станции «Фукусима-1», но сегодня появились сообщения об аналогичных проблемах на третьем реакторе этой же станции. По последним данным, сообщенным сегодня представителям японского правительства, до сих пор достоверно неизвестно, привели ли сбои в работе систем охлаждения к спеканию топливных элементов в реакторах. Спасатели работают, исходя из предположения, что это произошло. Все жители 20-километровой зоны вокруг станции эвакуированы. Людям раздают йодосодержащие препараты, а количество человек, подвергнувшихся облучению, может составить несколько сотен, сообщают мировые информационные агентства. О том, какие именно процессы могли произойти в результате землетрясения на атомной станции «Фукусима-1», мы попросили рассказать эксперта по вопросам атомной безопасности академика Алексея Яблокова.
Все станции, которые стоят на берегу, были аварийно остановлены. При аварийной остановке станции, то есть стержни были погружены, и цепная реакция прекратилась в реакторе. Но тогда нужно обязательно, чтобы произошло охлаждение, чтобы продолжалось охлаждение. На атомных станциях для этого приспособлены, там аварийные стоят дизели, которые начинают гонять огромное количество воды, чтобы там это самое топливо не расплавилось, когда остановка произошла аварийная. Так вот, эти 3 дизеля на этой станции «Фукусима-1» поработали и вышли из строя, или почему-то не стали работать. Короче говоря, охлаждение не происходило таким образом, как это надо происходить. Специалисты день назад говорили, что есть от 12 до 24 часов времени наладить охлаждение. Если это не будет сделано, то реактор может взорваться. Теперь что происходит дальше? Давление внутри реактора стало повышаться, то есть охлаждение не происходило, и реализуется самый плохой сценарий. Давление повышалось, сначала они сбросили пар, выпустили радиоактивный пар, эвакуировали людей, эвакуировано около 100 тысяч человек. Этот масштаб эвакуации говорит о том, что правительство понимает и принимает очень, исходя из самого худшего сценария, что реактор должен быть, может, разрушен. Такой сценарий был в свое время в Three Mile Island, расплавилось топливо американской станции, но контейнмент, вот эта самая оболочка, спасла окружающее положение, потому что там вся радиация осталась внутри. Здесь произошло разрушение оболочки, и теперь все будет зависеть от того, что происходит в реакторе, то есть реактор уже защищен. Мы знаем, что около станции уровень радиации повысился в 70 раз. Это был сигнал того, что в реакторе что-то происходит неприятное. Теперь как будет развиваться событие? Как по чернобыльскому типу, то есть взрыв, тепловой взрыв, реактор полностью разрушается, и все, и там топливо оттуда, все эти, ну не все там, 3% топлива в Чернобыль было выброшено. Сколько здесь будет выброшено топлива? Произойдет ли этот выброс? Сейчас, наверное, никто не скажет. Я добавлю к этой ситуации еще одно неприятное. Около станции находится хранилище отработавшего топлива. Хранилище заполнено водой, огромный бассейн, в котором это топливо, которое, ну, вытащенное из станции, должно там 3-4 года охлаждаться, и чтобы потерять активность и так далее, чтобы умолить. Так вот, сообщения поступают, специалисты просто передали оттуда, что уровень воды в хранилище резко снизился, и эти самые отработавшие сборки уже стали выступать из воды. Это, видимо, произошло в результате землетрясения. Если это будет дальше идти, там вот могут быть очень большие опасности, потому что там топливо, в хранилище отработавшего топлива, хранится больше, чем в атомной станции. И там никаких стержней, которые затрудняют протекание цепной реакции, нету.
Говорил эксперт по вопросам атомной безопасности академик Алексей Яблоков. О дальнейшем развитии ситуации на атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии в новостях «Радио Свобода» каждые 15 минут и на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжит экономическая панорама. Правительство России приступило к обсуждению возможного перехода компании «Аэрофлот» из Шереметьево в другой московский аэропорт Домодедово. Нынешним летом Шереметьево и его пассажиры могут столкнуться с проблемами из-за перевода туда правительственного авиаотряда. Об этом и в начале о главных экономических новостях недели расскажет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Чистый отток частного капитала из России в январе, по предварительным данным, составил 13 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В целом, по итогам текущего года, согласно прогнозу Министерства экономического развития, в стране будет нулевой или немного положительный приток капитала. Инфляция в России за период с 1 по 5 марта составила 0,1, а с начала года 3,3%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 2,7% соответственно. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в январе-феврале увеличились на 77% к уровню такого же периода прошлого года, примерно до 293,5 тысяч штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. При этом рост продаж в феврале в годовом исчислении составил 80%. Российский «Газпром», ставший на прошлой неделе победителем аукциона по продаже имущества компании «Руссио Петролиум», владеющей лицензией на разработку расположенного в Иркутской области Калыктинского газоконденсатного месторождения, подписал соглашение о завершении сделки. Ее объем составил более 22 миллиардов рублей, примерно на 50% выше стартовой цены. Численность трудоспособного населения России к концу 2020 года, по разным оценкам, может сократиться на 7-8 миллионов человек, заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин. Сейчас, согласно официальным данным, в России в трудоспособном возрасте находится более 75 миллионов человек, что составляет около 53% общей численности населения страны. Россия заняла 59-е место в рейтинге конкурентоспособности почти 140 государств мира в области туризма между двумя латиноамериканскими странами – Уругваем и Аргентиной. Лидером общемирового рейтинга туристической привлекательности стала Швейцария. Далее в первой тройке – Германия и Франция. Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов в четверг провел совещание по проблемам развития московского авиационного узла. Как сообщает газета «Коммерсант», в основном дискуссия свелась к теме возможного изменения места базирования крупнейшего российского авиаперевозчика компании «Аэрофлот» Шереметьево на Домодедово. Передислокация «Аэрофлота», согласно планам его руководства, может состояться только после строительства в Домодедово третьей взлетно-посадочной полосы. Летом 2010 года аналогичный проект был разработан для государственного Шереметьево, однако его конкуренты все-таки отстояли, по крайней мере, бюджетное финансирование проведения проектных работ. Возможный уход «Аэрофлота» из нынешнего аэропорта базирования, где он в том числе является контролирующим владельцем терминала «Д», станет не самым приятным событием для Шереметьево. Однако уже с 15 апреля аэропорт и его пассажиры столкнутся еще с одной проблемой, связанной с временным переводом туда из Внуково правительственного авиаотряда. говорит главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий.
Дело в том, что по существующим нормам обеспечения безопасности правительственных полетов, там существуют довольно существенные требования на закрытие воздушного пространства перед вылетом самолета и после вылета этого самолета. На мой взгляд, это довольно вообще старая норма, и вполне возможно, что было бы гораздо логичнее ее пересмотреть. Но тем не менее, в силу вот этой нормы, любой твиттерный рейс, да, который по этим правилам производится, он приведет к тому, что аэропорт на заметное время, да, ну то есть это, грубо говоря, десятки минут, это очень много для аэропорта, он закрывается.
Уже сейчас авиакомпании, выполняющие рейсы из аэропорта Шереметьево, приступили к вынужденной корректировке своих планов полетов на предстоящие летние месяцы. О точных изменениях в их расписаниях пока не объявлено, но они, по мнению экспертов, безусловно будут. Генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак.
Ну, это, несомненно, осложнит работу аэропорта, но, я думаю, не принципиально. Складывается впечатление, что, скорее всего, оттуда уберут большую часть чартеров, а все остальное, ну, я не думаю, что как-то будет сильно подвержено. Внуково вполне эффективно, так сказать, справлялась с этой задачей. Я думаю, что передача этого опыта, если произойдет более-менее эффективно, то и Шереметьево справится.
В том, что перевод правительственных авиарейсов в Шереметьево заставит потесниться базирующиеся там авиакомпании, уверен и Алексей Синицкий. В этих условиях, по его словам, пострадают и рядовые пассажиры, пользующиеся этим аэропортом.
Это приводит к двум последствиям. Во-первых, мы в целом снижаем пропускную способность аэропорта, потому что в это время он фактически не работает, а обслуживает всего-навсего один рейс. А второе, что те авиакомпании, которые летают по расписанию, у них происходит сбой в расписании. Можно там, например, переводить чартеры на ночное время, когда, ну, скорее всего, правительственный отряд летать не будет. И второе, это если у каких-то авиакомпаний есть возможность перейти в другой аэропорт, но это, понимаете, не так легко сделать.
Уже сейчас, как пишет та же газета «Коммерсант», некоторые авиакомпании, базирующиеся в Шереметьево, приняли решение о переводе части своих рейсов в аэропорт Домодедово. Вероятно, что после отмены спецрежима они вернут их обратно. Однако планы Аэрофлота, уже обсуждаемые в правительстве, куда более глобальны. Борис Рыбак продолжает.
Аэрофлот – авиакомпания влиятельная, правительство внимательно смотрит за тем, как он развивается. Планы нового менеджмента Аэрофлота грандиозны. Мы все слышали заявление о том, что эта авиакомпания должна стать одним из европейских лидеров в какой-то исторически обозримой перспективе. Правительство передало активы Аэрофлоту 6 других авиакомпаний, где есть государственная доля. Ну, по-честному говоря, все вопросы стратегического развития Аэрофлота действительно решаются на самом высоком уровне.
В четверг на заседании правительственной комиссии, как сообщает газета «Коммерсант», никаких принципиальных решений по поводу идей Аэрофлота принято не было. Ожидается, что обсуждение этой темы, как и других вопросов развития московского авиаузла, будет продолжено в марте уже при участии премьера Владимира Путина.
Экономическую панораму подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Говорит Радио «Свобода». В Москве 12:45. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии около 200 тысяч человек эвакуированы из района аварии на атомной электростанции «Фукусима-1», поврежденной при землетрясении в пятницу. Продолжается ликвидация последствий землетрясения и вызванного им цунами на севере и востоке Японии. Полиция префектуры Мияги заявила, что только здесь число жертв стихии может превысить 10 тысяч. В России сегодня единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 74 субъектах федерации. В столице Йемена, Сане, сегодня продолжаются акции протеста оппозиции с требованием отставки президента Али Абдалы Салеха, находящегося у власти уже 32 года. США приветствовали призыв Лиги арабских государств к созданию над Ливией зоны, свободной от полетов, для защиты от ударов авиации режима Муаммара Каддафи. Израиль сегодня одобрил строительство более 100 новых домов для израильских поселенцев на западном берегу Иордана. Двое военнослужащих международных сил НАТО в Афганистане погибли в субботу, сообщает командование. В столице Бахрейна Манаме сегодня полиция разогнала очередную акцию протеста оппозиции, применив слезоточивый газ. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hot Bird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Продолжим рассказом о самых заметных спортивных событиях сегодняшнего дня и минувшей недели. На ней три российских клуба «Спартак», «Зенит» и «ЦСКА» провели матчи 1/8 финала Лиги Европы. А 12 марта стартовал футбольный чемпионат России, который впервые в истории российского футбола продлится полтора года. Первые результаты таковы. «Анжи» — «Краснодар» — нулевая ничья, «Спартак» из Нальчика обыграл «Крылья Советов» со счетом 1-0, а московский «Локомотив» — «Динамо» со счетом 3-2. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Вначале о результатах первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. ЦСКА в Москве проиграл португальскому «Порту» 0-1. Чемпион России «Зенит» в гостях был разгромлен голландским «Твенте» 0-3. И лишь «Спартак» добился победы, выиграв в гостях у другого клуба из Голландии «Аякса» со счетом 1-0. Конечно, российские клубы еще не в такой форме, чтобы рассчитывать на какой-то серьезный успех на этой и, может быть, на следующей стадии Еврокубков. К примеру, наиболее удачно выступивший «Спартак», конечно, показал, что он в состоянии достичь нужного результата. Однако игра проходила при огромном преимуществе «Аякса». В футболе так бывает, что одна команда постоянно атакует, а другая забивает гол в ответной контратаке и побеждает. Чемпион России «Зенит» был крупно обыгран в гостях голландским же клубом «Твенте». Напомню, что на предыдущей стадии именно «Твенте» выбыл из розыгрыша «Казанский Рубин». Таким образом, «Твенте», видимо, становится специалистом по российским чемпионам. И «Зениту», и ЦСКА, проигравшему в Москве «Порту», и даже «Спартаку» в ответных матчах придется очень непросто. О выступлении российских клубов на этом этапе Лиги Европы говорит футбольный журналист Игорь Швейцер.
На этой стадии уже практически все российские клубы выглядят, скажем так, неубедительно. Потому что даже при удачном исходе для «Спартака» его шансы ввиду разницы в качестве между его игрой и игрой «Аякса» кажутся невысокими, даже при гостевой победе со счетом 1-0. А что касается «Зенит» и «ЦСКА», то, конечно, их шансы вроде бы не совсем утрачены, но по игре ощущение такое, что уже перспективы кажутся, в общем, туманными. Я думаю, нужно каждый конкретный случай рассматривать в отдельности. Если брать «Зенит», то команда явно не в весенний футбол играет и на ходу, но у нее есть проблемы в обороне и в атаке. Хотя это проблема не игры в атаке, а качество реализации момента. Но это проблема на самом деле и «Зенита», и Лучано Спалетти, потому что мы знаем, что когда он работал в «Роме», его команда иногда совершала подвиги со знаком минус. Но игра в атаке у «Зенита» вполне симпатичная и впечатляющая, только нужно это воплощать в голы. Если брать ЦСКА, то тут проблемы кадровые, потому что ЦСКА потерял двух фланговых полузащитников, фактически некому играть на краях, и из-за этого игра в центре поля очень несбалансированная. У ЦСКА именно средней линии поля есть проблемы, то есть сказать, что вот «Порту» вчистую переиграл ЦСКА нельзя, но в целом во всех линиях «Порту» смотрелся ровнее и солиднее. А со «Спартаком» как раз ситуация иная, потому что у «Спартака» по игре нет никаких преимуществ, он не был фаворитом, он им и не является. Но при этом отдельное вот исполнительское мастерство, в частности «Алекс», оно позволило забить. А «Аякс», при том, что он создал гигантское количество моментов, не смог этим воспользоваться. Видимо, мастерства вот в завершающей стадии, опять же, тоже не хватает, хотя играют они, мне кажется, гораздо привлекательнее, чем «Спартак».
Так считает Игорь Швейцер. Почти одновременно с нынешней фазой Еврокубков, то есть 12 марта, стартует футбольный чемпионат России. И еще до начала он был объявлен историческим, ведь пройдет он не в два, а в три круга, продлится не один сезон, а полтора, то есть до лета 2012 года. Таким образом, российский футбол перейдет на систему осень-весна, то есть проводиться он будет как в Европе. Осенью будет играться первый круг, а весной второй. Для чего это делается? Мнение Игоря Швейцера.
В принципе, российский футбол и так во многом находится в похожих условиях с европейским, но он же тоже представлен клубами, которые играют в Еврокубках уже начиная с зимы. Так что я думаю, что поле, погода – это все, скажем так, факторы второстепенные. Первостепенным является игра, качество, чего хотят добиться люди, скажем так, перекроившие календарь и структуру розыгрыша. Они хотят добиться единого ритма с Европой и хотят добиться, видимо, единых трансферных окон. Я думаю, что если брать трансферную политику, наверное, будет удобнее. Если брать единый ритм, то все равно это не получится, потому что условия все равно не такие выгодные, как в Центральной Европе, как в Западной Европе, потому что все-таки климат иной. И можно немножечко что-то сдвинуть, но принципиально, я думаю, что не будет изменений.
Так считает Игорь Швейцер. Накануне старта чемпионата России в Москву приехала играть южная команда, то есть Порту. В Москве холод, снег. Тем не менее, ЦСКА ничего не смог Порту противопоставить. Это я говорю о переходе на систему осень-весна. Так ли серьезно повлияют на уровень российского футбола равные календарные условия, в которые будут поставлены российские клубы по отношению к европейским? Сейчас для российского футбола этот вопрос представляется одним из самых главных. Хотя, конечно, есть вопросы не менее важные. Например, система подготовки молодых игроков, слегка в России зачахшая из-за того, что любой клуб может не воспитывать их в своей школе, а покупать по сходным ценам в Европе и Латинской Америке. Но еще более важной представляется проблема тренерского состава, а точнее постоянного воспитания и возобновления тренерских ресурсов. Без решения этих проблем российскому футболу развиваться невозможно, и никакая система осень-весна результата может не дать. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». Продолжит ее рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
В последние дни одна за другой проходят научные конференции, открываются выставки, посвященные 150-летию отмены в России крепостного права. Вглядываясь в документы эпохи Александра II, осознаешь, как сильно отличается современный русский язык от языка той поры. Вот одна лишь цитата из речи царя, где объясняются мотивы освобождения крестьян. «Приступ к делу был сделан по вызову самого дворянства». Приступ и вызов и сейчас существуют в активном словаре, но здесь эти слова употреблены в утраченных ныне значениях, если не считать выражение «вызовы времени». Еще более важное отличие – язык не был таким монолитным. На разных территориях были свои ярко выраженные особенности. Об одной из них, в сглаженной форме, дошедшей до наших дней, поговорим с руководителем отдела диалектологии Института русского языка РАН Леонидом Касаткиным.
Почему в Петербурге традиционно до сих пор многие говорят «что»? А в Москве говорят «что?». И более того, у меня есть одна знакомая, которая никак не хочет переучиваться, и по старинке говорит «коричневый». Понятное дело, это московская знакомая.
Да. Говорят в Петербурге не только «что», но и «конечно», но и «скучно». А москвичи говорят «что?», конечно, «скучно». Давно известно, что в Питере письмо повлияло на произношение, потому что старое произношение, конечно, было «что» и «скучно», и «конечно». Но откуда это? Ну что, люди стали читать и изменили свое произношение?
Может быть, они не знали, как правильно говорить, а обучались языку и начали говорить так, как было написано. Вот написано через «ч», так и говорили.
Нет, вот так вот письмо не меняет язык. Как учится человек языку? В самом раннем детстве, от мамы, от бабушки, от окружающих тебя людей. И если человек в детстве научился говорить «что», то, прочитав это слово как «что», он не станет говорить «что». В Петербурге причина этого произношения была другая. Для того, чтобы человек начал говорить так, как написано, когда письмо расходится с произношением, надо, чтобы с раннего детства его учили другие люди, которые не так говорят, как все русские, но это иностранцы. В Петербурге было много иностранцев, правда, и в Москве были, но в Петербурге были особые иностранцы. Значит, произношение «что», «конечно», «скучно» или «местный» – это иностранный акцент. Это под влиянием письма, по которому учили русский язык иностранцы. Но в Москве тоже были иностранцы.
Может, просто в Петербурге их было больше, и они были более влиятельны в силу своей численности?
Дело не в численности, а дело во влиятельности. Вот вы правильно употребили это слово. Влиятельность. Для того, чтобы человек начал говорить иначе, чем ты говоришь, надо, чтобы ты слышал, как говорит другой человек, причем этот человек высокого престижа для тебя. И ты свою речь меняешь под влиянием другого человека. А кто в Питере были высокие иностранцы? Вспомните, кто у нас были цари и царицы. Жена Петра, Екатерина I, была иностранка. Екатерина II была иностранка. Они-то как раз вот и учили русский язык по письменной речи. И их дети от них узнавали русское произношение в их произношении. Таким образом, это иностранный акцент.
Такова версия Леонида Касаткина. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Завершит ее, как всегда, реплика Виктора Шендеровича.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Анна Чапман завела свой сайт и обратилась к россиянам. «О, прочь прошлое!» Это уже не черные трусики с красным бантиком для журнала «Максим» и не фотосессии с искусственными фаллосами. Наша волгоградская миледи свела лилию с плеча, вступила в молодую гвардию «Единой России» и озабочена, ныне цитирую, «единством народа с землей». Налетай трудовое крестьянство. Эволюция, однако. Раньше Анна, цитирую, была озабочена собственным счастьем. Но, цитирую, ее идеология поменялась. Она поняла, что, цитирую, «осмысленность жизни постигается в отдаче». Теперь, стало быть, Анна отдается вот таким образом. Очень интересная поза, назовем ее гражданской. Короче, все на сайт. Патриотизм, любые фантазии.
Реплика Виктора Шендеровича завершает этот выпуск программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей программа «Общественное мнение». В российском обществе растет социальное неравенство. Кто они, российские бедняки? Можно ли им помочь? Обсуждает доцент кафедры сравнительной социологии Санкт-Петербургского государственного университета Светлана Ярошенко и исполнительный директор организации «Новые социальные решения» Аркадий Тюрин, ведущая программы Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 15 часов по московскому времени. О развитии событий в Японии и о ситуации в российских регионах, где сегодня проходят выборы, мы расскажем в дневном выпуске информационной программы «Время свободы».
Мода на профессию. Почему выпускники российских школ выбирают факультет государственного управления? Какие дисциплины изучают будущие чиновники и о каких реформах мечтают в студенческих аудиториях? Эти темы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 13 марта в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 часов утра в понедельник.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В последний момент защита решила подать ходатайство об обращении.
Мы выступаем за демократию, мы выступаем за соблюдение прав человека.
Сейчас родители уже прибыли в госпиталь в Печенге и сообщили, что Сергей...
У нас были хорошие отношения. Европе необходима Ливия, чтобы был мир...
Среди обвиняемых университетский профессор, независимый обозреватель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.